Глава 15. Телеграмма. «Ноябрь – самый отвратительный месяц в году», – сказала Мэг, стоя у окна в один унылый полдень и глядя на сад, покрытый изморозью. «И угораздило меня родиться именно в ноябре», – задумчиво отозвалась Джо, совершенно не обращая внимания на чернильное пятно на носу. «Но ведь если в ноябре произойдет что-нибудь хорошее, мы, наоборот, будем считать его самым лучшим месяцем», — сказала Бет, которая старалась во всем находить положительные стороны и не делала исключения даже для серого и промозглого ноября. «Да, вот только с нами не происходит ничего хорошего», — мрачно проговорила Мэг, которая сегодня была явно не в духе. «Работаем день за днем, крутимся, как белки в колесе. А никаких перемен или хоть маленьких радостей на нашу долю не выпадает. Какая муха тебя сегодня укусила, Мэг? Ты просто мрачнее тучи!» – воскликнула Джо. «Впрочем, чего удивляться? Ты ведь видишь, как другие твои сверстницы беззаботно развлекаются, а тебе приходится работать. Как бы мне хотелось тебе помочь. Но я пока могу устраивать только судьбы героинь своих рассказов. Вот если бы я могла и тебе устроить все по своему усмотрению. Ты у нас и красива, и добра, так что тут мне не нужно ничего придумывать. Но вот я могла бы придумать, чтобы вдруг какая-нибудь богатая родственница завещала тебе свое огромное состояние. И тогда ты, как богатая наследница, утерла бы нос всем, кто смотрел на тебя свысока, когда ты была бедной. Ты бы уехала за границу, а потом вернулась домой с титулом какой-нибудь графини и потрясла бы всех своим великолепием и элегантностью. В наши дни на такое наследство рассчитывать не приходится. Бедным молодым людям приходится много работать, чтобы заработать себе состояние. А бедным девушкам только и остается, что искать себе богатого жениха. Да. «Мы живем в очень несправедливом мире», – грустно ответила Мэг. «Ничего, мы с Джо всех вас сделаем богатыми. Вот только подождите еще лет 10, и сами увидите», – уверенно сказала Эми, которая сидела в уголке и лепила из глины фигурки людей, птиц, фруктов и прочие забавные вещи, которые Ханна величала куличиками. «Спасибо. Это очень мило с вашей стороны, но только вот ждать придется долго. Да признаться, я и не слишком уповаю на чернила и куличики», – ответила Мэг и снова уставилась в окно. Джо вздохнула, подперла кулаком щеку и меланхолично потупила взгляд. А Эми с прежней энергией принялась за свои фигурки-куличики. «Как раз сейчас произойдет целых 2 приятных события», – объявила Бет, сидя у другого окна. Марми подходит к дому, а через сад в припрыжку бежит Лори. «И мне кажется, что несет он какую-то хорошую весть», – с улыбкой добавила она. Миссис Марч и Лори вошли в гостиную одновременно. «Девочки, письма от папы не было?» – по обыкновению спросила миссис Марч. А Лори прямо с порога принялся уговаривать. «Поехали кататься, девочки, я вас умоляю. Я все утро занимался математикой, мне нужно проветрить голову. День, конечно, сегодня пасмурный, но воздух отличный. Я собираюсь отвезти Брука домой, поехали вместе. Что бы там ни задумала себе погода, в экипаже нам все равно будет тепло и весело. Пошли, Джо. И вас, Бет, я приглашаю с нами». «Конечно, поехали», – с готовностью согласились Джо, Бет и Эми. «Очень благодарна за приглашение, но я занята», – заявила Мэг и достала большую корзинку с шитьем. Они с матерью решили, что ей-то уж во всяком случае не стоит часто ездить в экипаже с молодыми людьми. «Ну а мы будем готовы через минутку», – крикнула Эми и побежала отмывать руки от глины. «Могу ли я что-нибудь для вас сделать, милая мадам-матушка?» – спросил Лори, ласково глядя на миссис Марч. «Спасибо, милый. Мне ничего не нужно. Если только вам не составит труда на обратном пути заехать на почту. Обычно в этот день я получаю письмо от мужа, а сегодня почему-то почтальон не пришел. Муж обычно регулярно шлет нам письма. Но тут почему-то случилась заминка. Не успела она это сказать, как в дверь позвонил почтальон. А мгновение спустя в гостиную вошла Ханна. «Это не письмо, а телеграмма, мэм». И Ханна протянула листок с таким видом, словно боялась, как бы он не взорвался у нее в руках. Услышав слово «телеграмма», миссис Марч вскочила с места и выхватила у Ханны бланк. Через мгновение ноги у миссис Марч подкосились, и она рухнула в кресло. Лори бросился в кухню за водой, а Мэг и Ханна обступили миссис Марч. Джо взяла из ее рук телеграмму и глухим от испуга голосом прочла вслух. «Уважаемая миссис Марч, ваш муж серьезно болен. Выезжайте немедленно. Доктор С. Хейл. Военный госпиталь, Вашингтон». Тихий вздох пронесся по гостиной, и снова наступила гнетущая тишина. Казалось, что за окном все потемнело, словно весь мир внезапно погрузился во тьму. Девочки припали к ногам матери, чувствуя, что их поддержка сейчас нужна ей как никогда. Однако, через мгновение, еще раз перечитав сообщение, миссис Марч обрела дар речи и сказала спокойным, но в то же время обреченным тоном: «Я сейчас же поеду в Вашингтон. Быть может, я не застану папу в живых. Но даже если произойдет наихудшее, у меня есть вы, мои девочки. Вы поможете мне справиться». Тут голос ее дрогнул, и она закрыла лицо руками. Остальные тоже не выдержали, и гостиная разразилась рыданиями и всхлипываниями. Первой пришла в себя Ханна, для которой панацеей от паники и отчаяния всегда была работа. «Господи, помилуй нашего дорогого мистера Марча. Не будем тратить время на слезы. Я иду собирать ваши вещи, миссис Марч. Собирайтесь и вы», — сказала она, вытирая фартуком лицо и поглаживая руку миссис Марч. Пример Ханны подействовал на всех отрезвляюще. «Она права», — отозвалась миссис Марч, — «слезами горю не поможешь. А ну, девочки, возьмите себя в руки. Дайте мне собраться с мыслями». Сестры изо всех сил старались держать себя в руках, а бледная миссис Марч, выпрямившись в кресле, пыталась сообразить, что следует сделать в первую очередь. «Где Лори?» – наконец проговорила она. «Я тут, мэм», – раздался голос из соседней комнаты. Куда Лори удалился, чтобы не смущать семейство своим присутствием? «Прошу вас, скажите, что я могу для вас сделать?» «Отправьте телеграмму, что я выезжаю. Следующий поезд отходит рано утром. На нем я и поеду в Вашингтон». «А что еще надо сделать? Лошади готовы. Я могу поехать куда угодно, только скажите», — сказал Лори, который смотрел так тревожно и искренне, что казалось, что понесся бы сейчас хоть на край света, если бы это чем-нибудь могло помочь в данной ситуации. «Еще попрошу вас тогда отвести записку тетушке Марч. Джо, дай мне перо и бумагу». Джо вырвала страницу из своей тетради и придвинула стол к креслу, где сидела миссис Марч. Джо прекрасно понимала, что мать хочет попросить у тетушки Марч денег взаймы. Без них невозможно отправляться в такое длительное путешествие. И она была готова на что угодно, чтобы помочь матери достать побольше денег. «Все, поезжай, дорогой мой мальчик. Только не гони как сумасшедший. Это ни к чему», – предостерегла миссис Марч. Напутствие миссис Марч, очевидно, не возымело действия, потому что 5 минут спустя Лори галопом пронесся мимо окна их гостиной верхом на лошади. «Джо, сходи-ка в мастерскую и скажи миссис Кинг, что я не смогу прийти. По дороге зайди еще, пожалуйста, в аптеку. Я сейчас составлю список. Это понадобится для ухода за папой. В госпиталях часто не хватает медикаментов. Бет, будь добра, сходи к мистеру Лоренсу и попроси у него 2 бутылки хорошего крепкого вина. Ради папы не постыдно и попросить. Ему сейчас нужно все самого высокого качества. Ханна пусть снесет вниз большой черный чемодан, а ты, Мэг, помоги собрать вещи. Я сейчас что-то плохо соображаю, так что одной мне не справиться. Все эти списки, приготовления и распоряжения отняли у миссис Марч последние силы. Поэтому Мэг решительно настояла, чтобы Марми отправилась в свою комнату и постаралась немного отдохнуть, пока они подготовят все необходимое для поездки. Едва Бет рассказала мистеру Лоренсу о несчастье, как он, собрав все, что, по его мнению, может понадобиться тяжело больному, пришел и заверил миссис Марч, что берет на себя в ее отсутствие все хлопоты о девочках. Казалось, что мистер Лоренс сейчас был готов пожертвовать ради миссис Марч всем своим состоянием, вплоть до домашнего халата, и даже вызвался сопровождать ее до Вашингтона. Однако миссис Марч вежливо, но решительно отказалась, так как не хотела подвергать пожилого друга длительному и утомительному путешествию. Но тем не менее ее лицо на пару мгновений просияло благодарной улыбкой. Ведь теперь она была спокойна, что за ее дочерьми присмотрят в ее отсутствие. Нахмурив свои густые брови, мистер Лоренс пару секунд постоял в нерешительности. Затем энергично потер ладони и быстро зашагал к своему дому, предупредив, что сейчас вернется назад. Все уже забыли о его обещании, когда Мэг, пробегая в очередной раз мимо прихожей с парой галош в одной руке и чашкой чая в другой, неожиданно столкнулась с мистером Бруком. «Я очень огорчился, когда обо всем узнал», — сказал он, и в голосе его звучала такая нежность и сочувствие, что Мэг стало немного легче. «Мисс Марч, я пришел, чтобы предложить свою кандидатуру в качестве спутника вашей матушки. Мистер Лоренс как раз поручил мне уладить кое-какие его дела в Вашингтоне, и я буду рад помочь миссис Марч в дороге». Галоши полетели на пол, куда едва не последовала и чашка с чаем, когда Мэг кинулась пожимать руку благородному учителю. Сам же мистер Брук чувствовал себя на вершине блаженства. Ради взгляда, которым вместе с пылким рукопожатием наградила его Мэг, он был готов на куда большие поступки, нежели совместная поездка с миссис Марч.
«Какой же вы добрый!» – воскликнула Мэг. «Я уверена, Марми с радостью примет ваше предложение, если бы вы знали, какое это для нас облегчение. Ведь теперь мы будем уверены, что о ней есть кому позаботиться. Большое вам спасибо!»
Рассыпаясь в благодарностях, Мэг вдруг заметила, что карие глаза многозначительно смотрят куда-то вниз. И тут она вспомнила о чае, которого, наверное, уже заждалась Марми, и поспешила пригласить мистера Брука в гостиную. К тому времени, как Лори вернулся с конвертом от тетушки Марч, все приготовления для неожиданной поездки были завершены. Вложив в конверт необходимую для поездки сумму, старушка приложила записку, в которой не преминула напомнить, что зря ее упрямый братец ее не послушал, ведь она ему не раз говорила, что его затея пойти на войну была несусветной глупостью, и ничего хорошего это ему не сулит. Не настаивала, чтобы впредь он прислушивался к ее мудрым советам. Миссис Марч бросила записку в огонь, а деньги положила в кошелек. Губы у нее были при этом так сильно поджаты, что, находясь Джо рядом, она без труда поняла бы, что мать сдерживается из последних сил. За беготнёй и сборами день прошел быстро. И вечером, когда все уже было готово, Мэг и Марми сели за шитьё. Бет и Эми пошли готовить чай. А Ханна заканчивала брошенную днем глажку. И тут все вдруг поняли, что Джо еще не вернулась из города. Домашние не на шутку встревожились, зная взрывной характер Джо, так что Лори пошел ее искать. Но они разминулись, и Джо явилась домой одна. Вид у нее был какой-то странный, на лице ее смешались радость и страх, гордость
и сожаление. А когда она положила перед матерью тоненькую пачку купюр, все удивились и встревожились еще больше. «Это мой вклад для ухода за папой, чтобы он поправился и скорее вернулся домой», сказала она, и голос ее дрогнул. «Милая моя, где ты взяла такие деньги? $25. Надеюсь, Джо, ты не совершила ничего опрометчивого и постыдного», с тревогой в голосе спросила миссис Марч. «Честное слово, мама, это мои деньги. Я не попрошайничала, не занимала и не крала. Я их заработала, и думаю, что ты не будешь меня ругать. Ведь я продала то, что принадлежало только мне». Джо сдернула шляпу, и все сразу прояснилось. От ее пышных волос почти ничего не осталось. Джо была подстрижена коротко, как мальчишка. Все изумленно ахнули.
«Твои волосы! Твои прекрасные волосы! Как ты могла, Джо? Это же твоя гордость! Моя милая девочка, не было никакой необходимости лишать себя красоты!» Наперебой закричали присутствующие. «Да, теперь ты мало похожа на мою прежнюю Джо. Но я чувствую, что стала любить тебя еще больше», — сказала Бет.
Все, как умели, выражали Джо свое восхищение. Бет нежно обхватила стриженную голову сестры, а Джо, напустив на себя совершенно равнодушный вид, но, конечно же, провести ей никого не удалось, взъерошила свой каштановый чуб, словно новая прическа ей была по душе.
«Ничего страшного, это же не конец света, так что прекращай реветь, Бет», – бодро сказала Джо.
«К тому же, это будет полезно для украшения моего тщеславия, так как, откровенно говоря, я слишком гордилась своими волосами. Да и живется легче, без такой копны. А парикмахер меня очень обрадовал, сказав, что концы волос у меня начнут виться, как у ангелочка. Представляете, как мне пойдет? К тому же, за короткими волосами легче ухаживать. В общем, я всем довольна. Так что клади деньги в кошелек, Марми, и давайте будем ужинать».
И все-таки в этом вовсе не было необходимости, Джо. Не могу сказать, чтобы ты меня обрадовала, но осуждать тебя я тоже не в силах. Ведь ты сама призналась, что сумела принести тщеславие в жертву любви. Однако, боюсь, вскоре ты пожалеешь о спонтанном решении, — сказала миссис Марч.
«Не пожалею», — твердо ответила Джо, которая сейчас больше всего радовала, что выходка ее не вызвала особого негодования домашних.
«Все равно я не могу понять, как ты на это решилась», — сказала Эми, которая скорее отдала бы на отсечение голову, чем лишилась своих красивых локонов.
«Просто мне очень хотелось сделать хоть что-нибудь для папы», — сказала Джо, пока все рассаживались за столом.
«Терпеть не могу брать деньги взаймы. Кроме того, я была уверена, что тетушка Марч обязательно начнет нас поучать. Ведь ее хлебом не корми, а дай сказать какую-нибудь гадость». А еще я вспомнила, что Мэг отдала весь свой заработок на содержание нашего дома, а я свои деньги потратила на одежду. Когда пришла телеграмма, мне стало стыдно за свой эгоизм, так что я решила достать денег, чего бы мне это ни стоило.
«Тебе нечего стыдиться, дитя мое», – возразила миссис Марч. «Ты ведь не потратила деньги на какие-то ненужные безделушки. У тебя не было теплых вещей на зиму, и ты на собственноручно заработанные деньги купила самую необходимую одежду».
«Поначалу я и не думала продавать волосы», – объяснила Джо. «Я просто шла по улице и размышляла, где достать деньги. И тут я заметила в витрине парикмахерской косы. На них висели ценники, и я увидела, что черная коса, кстати, не такая толстая, как моя, стоит целых $40. Тут-то меня и осенило, где раздобыть деньги. Я вошла внутрь, выяснила, сколько они дадут за мою косу, и вот, готово».
«Как только у тебя смелости хватило», — восхищенно сказала Бет.
«Ой, было бы чего бояться. Этот парикмахер был тот еще божий одуванчик», — усмехнулась Джо. «Он сам до смерти испугался. Видимо, юные девицы не каждый день предлагают ему купить их волосы. Потом он сказал, что мои волосы ему не очень-то нравятся. Они, мол, не модного оттенка. И вообще, сами волосы ничего не стоят. Главная работа, благодаря которой они превращаются в накладные косы, парики и хвосты. Пока он болтал без умолку, начало темнеть. Я поняла, что если не продам волосы немедленно, то могу передумать. Я начала его уговаривать и объяснила, почему тороплюсь. Я рассказывала все не очень внятно, но его жена тут же велела купить мои волосы и сказала, что сделала бы то же самое для Джимми. «А кто такой Джимми?» – спросила Эми, которая всегда хотела знать все до мельчайших подробностей. Ее сын. Он тоже сейчас на фронте. Вот насколько несчастье может сблизить людей, даже малознакомых. И вот, пока ее муж меня стриг, она говорила без умолку, чтобы как-то отвлечь меня. «А тебе не было страшно, когда он начал тебя стричь?» – спросила Мэг, и ее даже передернуло от ужаса. Пока он готовил инструменты, я очень внимательно осмотрела себя в зеркало. А потом я просто смирилась. Ведь, как мне кажется, из-за таких мелочей не стоит даже расстраиваться. И все же, признаюсь, когда я увидела свои волосы на его столе и посмотрела на то, что он мне оставил, мне на минуту стало жутковато. У меня было такое ощущение, словно мне отрезали руку или ногу. Жена парикмахера, видимо, поняла, что со мной происходит. Она взяла со стола длинную прядь и велела мне забрать ее на память. Но я, пожалуй, отдам ее тебе, Марми, на память о моей былой шевелюре. Дело в том, что мне все больше и больше нравится моя новая стрижка. Это так удобно, что не думаю, что я снова отпущу длинные волосы. «Спасибо, дорогая», — сказала миссис Марч, взяла у дочери каштановую прядь и бережно убрала в ящик, где уже лежала короткая прядь седых волос мистера Марча. Но что-то в выражении лица матери заставило девочек поспешно сменить тему и начать говорить о доброте мистера Брука и о том, что вскоре отец вернется домой, и они снова будут счастливы все вместе. Когда в 10 часов миссис Марч отложила свое шитье и предложила дочерям идти готовиться ко сну, никто не торопился идти спать. Бет подошла к роялю и, взяв несколько аккордов, запела «Любимый псалом отца». Остальные пытались подпевать, но скоро поняли, что это выше их сил, и, едва сдерживая слезы, умолкли. Лишь одна Бет допела до конца. Музыка в любых обстоятельствах была ее утешением. «А теперь все спать», — сказала миссис Марч. «Ведь завтра нас ждет ранний подъем, и мы должны как следует отдохнуть. Спокойной ночи, мои дорогие». Девочки поцеловали мать и пожелали ей доброй ночи. А затем тихо, словно больной лежал не в другом городе, а в соседней комнате, расползлись по своим спальням. Бет и Эми заснули почти сразу. А вот Мэг не спалось. Тревожные мысли одна за другой лезли ей в голову. Она посмотрела на кровать Джо, та лежала неподвижно, и Мэг решила, что сестра спит. Но вдруг послышалось тихое всхлипывание. «Джо, сестренка, что с тобой? Ты плачешь из-за папы?» «Нет, сейчас нет. А чего же тогда?» «Мои волосы!» Уткнувшись в подушку, навзрыд проговорила Джо. «Ты не думай, я не жалею. Повторись все, я бы сделала то же самое», — сквозь слезы говорила Джо. «Это мое тщеславие горюет сейчас и заставляет меня реветь. Только не говори никому. Видишь, все уже прошло. А ты-то чего не спишь?» «Не могу заснуть. Беспокоюсь о папе», — ответила Мэг. «Подумай о чем-нибудь приятном, сразу заснешь». «Да я старалась, не получается». «А о чем ты думала?» «О красивых лицах и... глазах», — ответила Мэг, и, пользуясь тем, что Джо не видит в темноте ее лица, позволила себе улыбнуться. «Какого же цвета глаза тебе нравятся?» «Карие». «Ну, голубые тоже ничего», — поспешила оговориться Мэг. Джо засмеялась, и Мэг строгим голосом приказала ей замолчать немедленно и не мешать спать остальным. Затем она пообещала сестре, что завьет ей волосы, и тогда ее голова будет выглядеть вполне симпатично. На этом Мэг закрыла глаза, предавшись грезам о своем воздушном замке, и сама не заметила, как уснула. Часы пробили полночь. В доме царила полная тишина. Девочки уснули, а миссис Марч лежала в кровати и смотрела в непроглядный ночной мрак. И тут внезапно луна вышла из-за облаков и осветила ярким холодным светом ее встревоженное лицо. Луна словно прошептала ей: «Не тревожься, добрая душа. Даже за самыми темными тучами всегда живет свет». С этой мыслью уснула и миссис Марч.